Портал Тифлоинфо представляет.
Всем привет, друзья! Канал Тифлоинфо, программа «Верить, видеть, жить». Олег Шевко на микрофона. Необычный у нас с вами сегодня эфир, необычный по нескольким причинам. Он технически необычный, он технически более сложен, чем то, что мы делали до сих пор. Я думаю, что и молюсь о том, чтобы все действительно было хорошо, чтобы было здорово, и чтобы Господь благословил нас сейчас в этом диалоге, в этой беседе. Но и гость у нас сегодня необычный. У нас были христиане, которые пришли к Богу, пришли к вере в разное время своей жизни. У нас были люди с большим духовным опытом, с меньшим духовным опытом. Я все хотел христианина пригласить, который еще и заядлый брейлист. Я знал такого человека, я знал, с кем об этом разговаривать. Поговорил. И он согласился. Михаил Бурчак с нами сегодня. Михаил, добрый день и добро пожаловать на канал Тифлоинфо «Верить, видеть, жить».
Добрый день.
Михаил Бурчак, если бы вас попросили рассказать о себе буквально за одну минуту. У нас на самом деле почти 60 минут, а то может быть и больше. Так что одна минута — это только первое, это только начало. Но за одну минуту что бы вы сказали о себе?
Я хочу сказать, что я счастливый человек, потому что Бог меня нашел. И что самое интересное, что я его не искал и не знал. И все то, что для меня казалось несчастьем и трагедией, он это обернул для моей радости и для своей славы.
Вы очень интересно начали. Вот интересно подошли к этой истории. Вы сказали: «Я счастливый человек, Бог меня нашел». Я сейчас вам скажу о письмах и о комментариях, которые мы получаем достаточно часто. Люди приветствуют нас, люди пишут нам: «Здравствуйте». И дальше они первое, что о себе пишут: «Я слепой, я инвалид первой группы». Вот вы, когда я вас попросил сказать о себе, не сказали: «Я слепой, я инвалид первой группы». Вы сказали: «Я счастливый человек». А как помочь и можно ли помочь тем, кто прежде всего о себе говорит, себя представляет: «Я слепой, я инвалид первой группы»?
Я думаю, что Бог – это Бог чудес, Бог благой. Его имя – любовь. И если эта любовь коснется сердца человеческого, то она излечит все раны, она их покроет с избытком. То есть, когда есть у человека любовь, и он чувствует, что его любят по-настоящему, то все остальные проблемы, можно сказать, меркнут и отступают на задний план. Теряют вообще свой вес.
Вы серьезно в это верите? Потому что многие скажут, услышав вас сейчас, что Михаил Бурчак говорит красивые слова.
Я не знаю, что такое красивые слова. Это самые обыкновенные слова, которые говорю, которые выходят из моего сердца, это то, чем я живу. Это фактически моя жизнь.
Хорошо, тогда представьте себе следующую картинку. Миша Бурчак в школьном возрасте, лет так в 15-16, насколько я понимаю, уже незрячий был тогда Миша Бурчак. Мы об этом поговорим буквально через пару минут. И к вам бы подошел такой дедушка уже, да, вот дедушка Михаил Бурчак, и сказал: «Самое главное – это твои отношения с Богом. Бог решает все твои проблемы». Как бы вы это восприняли тогда, в 15-16 лет, в школьные времена?
Знаете, это, конечно, такой гипотетический вопрос. Я одно хочу сказать, что у меня с самого раннего детства было желание, которое я еще тогда не мог осмыслить, но у меня было желание слышать Слово Божие. И мы однажды в школе, нас повели, я тогда, конечно, неверующий был ребенок, не помню, в каком классе, повели нас в какой-то музей. И, вы знаете, меня пронзила буквально одна фигурка. Я спросил: кто это такой? Там была фигура такого очень изможденного человечка, перетянутого поясом, так вот, такой вот, значит, измученный человек, худой, вот такой, кости, ребра прощупываются. И я спросил, кто это? И мне сказали, это Иисус Христос. Я еще не знал тогда Иисуса Христа. Но это у меня осталось на всю жизнь. Вот со мной. Поэтому, что бы я мог ответить такому человеку, я не знаю. Но я бы мог, конечно, я многим тогда говорил и попадал в неловкое положение, потому что Библия тогда была под жестоким запретом, когда я переводил разговор на Библию. Я, будучи неверующим совершенно человеком, и спрашивал людей, читали ли они Библию, можно ли достать Библию, где-то почитать. А это я говорил не потому, что я там что-то такое понимал. Я абсолютно просто у меня вот это было, как бы это сказать, подсознательно, что ли. И вот если я, допустим, читал книгу, и там встречалось, вот как у Льва Толстого, допустим, да, в «Анне Каренине», там встречались там цитаты, библейские, евангельские цитаты, это для меня было вообще-то что-то необыкновенное. Хотя я ничего не знал, я Бога совершенно не знал. Но Слово Божье меня просто, как бы выразиться вот так вот, ну, может быть, такое слово приемлемо, магнетизировало, что ли.
А учились в школах специализированных, в школах для слепых?
Да, я в обычной школе для слепых учился. Первые 9 классов я учился в Киевской школе для слепых. А потом у нас не было полного там среднего образования, потом нас послали в Харьков, и 3 последних класса я заканчивал в Харькове.
Когда мне про вас рассказывали, впервые мне сказали Михаил Бурчак, и у него много детей. Сколько?
Ну, у нас 9 детей, а вот внуков я уже сбился со счета.
А тогда скажите мне, пожалуйста, 25... Тогда скажите мне, пожалуйста, Михаил Бурчак, вот вы смотрели, как росли ваши дети, вы смотрите, как растут ваши внуки. Вы сказали о том, что вот у вас, даже в то советское время, была восприимчивость к духовным вопросам, вас это волновало. Доводилось ли вам видеть детей, я не прошу называть имена, но доводилось ли вам видеть детей, внуков, людей, у которых этой восприимчивости, как кажется, нет? Вроде и говорят им, и показывают им. А вот человека не волнует или мало интересует? И если да, то как вам удается совладать с ощущением, «Господи, это же несправедливо»?
Ну, видите, Олег, я доверяю Богу не только на 100%, но на 1000000%. И если Бог так ведет моих детей... Потому что я понимаю, он меня так вел, так совершенно непонятными путями. То я понимаю, что и так он будет вести моих детей. Он же Бог. Ему никто не может указать или диктовать. И никто не может его запрограммировать. И никто не может наперед с него какой-то взять что-то такое, какое-то обещание. Понимаете, человек идет, живет совершенно свободно. Когда Бог призывает человека, Он не лишает его свободы воли. Он его ничем не ограничивает. И поэтому мои дети также живут, развиваются свободно. Я их ничем не стеснял и не стесняю.
Михаил, ну это-то понятно. Это вот очевидная вещь. Но я тут уже вас спрашиваю не как журналист участника программы, а как отец отца. Вот вдруг ваш ребенок, сын, дочь идет не в ту церковь, которую вам бы хотелось, не слушает не ту музыку, которую вам бы хотелось, отвечает на какой-то вопрос, даже духовный вопрос, не совсем так, как вам бы хотелось. Не возникает такой вопрос: «Господи, я же тебя, ребенка, воспитывал, чего ж ты не воспитываешься-то?» Или у вас такого в принципе не бывало, и вы сейчас скажете: «Ну, Олег, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь».
Ну, конечно, бывало, что дети там... Ну, дети есть дети, что тут?
Какие? Ну, или выросшие дети, когда они уже взрослые.
А взрослые дети... Я абсолютно доверяю Богу, и никаких претензий на взрослых детей у меня нет. Они свободны. Они свободны. Бог работает лучше меня. Бог пошел на крест. Господь пошел, Иисус Христос, на крест не только за меня, но и за них. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что он их любит. И да, у меня дети разные. Есть дети, которые пошли в церковь с детства, с самого. А есть, которые до сих пор остаются вне церкви. Ну, из-за этого доверие и вера моя к Богу, ну, не пошатнулась.
Михаил, вы помните, в советские времена был такой значок, знак качества? Да, вот на продукты на всякие его ставили и так далее. И я сейчас скажу, ну, то, что зачастую в христианской среде есть. А отец или мать, у которых кто-то из детей не пришел к Богу, не пришел в церковь, но это как бы отец или мать без знака качества. Это значит, что чего-то мы в детстве не доделали. Это значит, что что-то мы не решили. Вот к вам приходит родитель и говорит: «Слушай, у меня...» Ну ладно, даже не 9, всего-то совсем чуть-чуть. Пятеро детей. И с Господом из них ходят только трое. Знак качества с меня сняли, благословения я лишился. Ваш ответ, Михаил Бручак.
Вообще неправильная постановка вопроса. Дело в том, что...
Я не обещал вам вопросы ставить правильно.
Я не спасаю никого. Бог – Спаситель. Я только являюсь, как это, указателем пути, что ли, как это сказать, светофором. Вот. То, что я могу сделать, написано, что может рука твоя делать, делай. То, что я смог сделать для детей, я сделал. Вот. Как есть интересно, хорошая пословица: когда дети маленькие, говори им о Боге. А когда дети станут большими, говори Богу о них. Мне оно очень нравится.
Как вы сами пришли к вере? Как это произошло? Ведь это произошло еще в начале 70-х годов. Да, кстати, друзья, в чате пишите, пожалуйста, вопросы, пишите комментарии. Я вижу, я смотрю. Просто пока идет такой интересный разговор, и на некоторые из ваших вопросов мы ведь уже отвечаем, да, не называя имен. Степан, Илья, Денис, все-таки назову. Андрей Поликанин пишет: «Привет всем. Михаил, приятно вас слышать и в этом эфире тоже». Очевидно, Андрей Поликанин слушал вас и в других эфирах. Вот и в этом ему приятно вас услышать. Ну ладно, к началу 70-х то. Как тогда каялись?
Значит, это была интересная история. На самом деле, я в то время закончил уже Воронежский университет, филфак.
И... Собрат-филолог, слушайте, я же тоже филолог.
Вот, и... прям буквально чуть ли не со студенческой скамьи я попал в собрание верующих. Значит, моя сестра работала на одном элитном заводе в Воронеже, и где-то по соседству с ней оказалась сестра-баптистка. Вот, ну, а у сестры времена тогда были жестокие, мы... верующие, ну, я от этого ничего не знал, находились под жестокими гонениями. Ее выкинули из дома, эту сестру, ее семью.
Вот. В смысле? Вот ее родственники нашли... выкинули из дома?
Нет, власть имущие. Власть придержала.
За что зацепиться?
Они нашли, за что? За то, что она верующая. Они нашли каких-то людей, которые... Ну, там, я не знаю, как какие-то наследственные права, кто-то жил раньше, у кого-то больше прав, чем у них, у тех, которые жили. Я подробности этих всех юридических...
Это уже не важно.
Вот, и этой девушке, этой сестре, христианке, нужен был человек. Нужна была пишущая машинка, проще говоря. В то время были не такие времена. Нужно было просто написать заявление юристу. У меня была хорошая пишущая машинка, тогда импортная. И сестра с ней ко мне приехала, значит, писать это заявление. Я когда услышал, что такое происходит в нашей советской, справедливой, демократической стране, я, конечно, был возмущен. Говорю: этого быть не может, это какое-то недоразумение. У меня есть знакомые юристы, вы не волнуйтесь, мы обратимся, вам помогут. Но помощь-то оказалась мне нужна. То есть таким образом через мою сестру, значит, она меня пригласила. А вот заявление-то мы написали там, но, в общем, это другая совсем история. А вот, но таким образом я оказался в собрании. Моя сестра меня пригласила, давай, приходи. Я говорю, да что пойду я. А в то время собрание, знаете, было, это такой официоз, так нам остобрыдло. Я говорю, да ты что, я с твоих собраний не знаю, куда деться. Ты мне еще в одно собрание с моей сестре тащишь. Куда? Какое собрание? Мне своих сестра, не знаю, как от них это избавиться. Да пойдем, посмотришь, ничего тут такого нет. Все в жизни надо узнать, посмотреть. Ну, сходишь, что это, от тебя же ничего не уходит. Ну, сестра, она меня уговорила. Ну, я попал в собрание. Вот. Ну, и вскоре, значит, а там была такая история, что молитвенный дом у баптистов, был красавец молитвенный дом, польский костел на улице Комиссаржевского, его власть разрушила. Ну, как власть? Они, ну, это особый разговор. В общем, разрушили молитвенный дом, и огромное количество людей, которые собирались здесь, разошлись, расселись по городу. И теперь в воскресные дни происходило такое движение во всех районах городских. Мы собирались у тех, у кого частные дома. Мы у тети Груни тогда собирались, ну, такой старенький частный дом. Там было нас битком, как селедки в бочке. Там не то, что сидеть, там мы стояли вот так вот вплотную. И мне один брат, значит, за мной наблюдал, говорит, наверное, он покается. Что-то у него, говорит, лицо как-то началось, какое-то движение. Ну, говорит, мне было интересно, где он преклонит колени? Тут, говорит, негде яблоку упасть. И вдруг, это он мне рассказывал, Шурик, это Александр Алексеев. Вот. Вдруг я вижу, он раз, упал под стол, пополз под стол и говорит, Господи, ты горшечник, а я глина, лепи из меня, что тебе надо. И только вот одну
У нас выпал звук, мы сейчас посмотрим. Михаил.
Ой.
Да,
ой,
это простите, с вашей задел. Стороны было все.
Только... Я задел, прошу прощения.
Я полез уже настраивать.
Вот, я упал, говорю, под стол, залез туда и вот такой только одну фразу кричу. Ты, Господь, ты горшечник, а я глина. Лепи из меня, что тебе надо. Вот такое было нестандартное покаяние у меня. А он говорит, мне было бы даже странно, как, где он будет колени преклонять. Вот. Слушайте, оказалось место под столом.
А у вас не было вопросов, как один знакомый мой сказал, ну что каяться? Я, конечно, понимаю, что надо каяться, но я же, если буду каяться, я перед этой церковью выйду, я же буду выглядеть глупо.
Ну а как я выглядел под столом?
Глупо. Но вас это не останавливало?
Абсолютно. Это для меня не играло никакой роли. Для меня главное – это Бог. Вот, которого я никогда не знал.
Но стремились.
И которого никогда не искал вообще. Я был, когда пришел в церковь, вообще говорил, что я человек посторонний. И вот слушай, молодежь поет. Мне было тогда 25 лет уже. А тут молодежь, 17-18 лет, поют такие песни. Такие назидательные. Я говорю, я вон прошел. Я тогда считал себя уж таким стариком. Прошел такой трудный жизненный путь. А они еще только начинают жить, и уже такая мудрость у них. Меня это так поражало просто. Вот.
А вы уже к тому времени университет-то закончили?
Ну да, я уже закончил, да.
Ой, Алия спрашивает, а видели тогда, когда покаялись?
А, что, не понял.
Вы видели? Были у вас зрение остаток?
Нет, я потерял зрение 5 лет от роду.
То есть был такой уже нормальный брайлист первой группы?
Абсолютно брайлист. Я даже лекции конспектировал по Брайлю. А... Я освоил краткопись, забыл, Рогова, кажется, тогда.
Да, там было несколько систем.
Да-да-да, и благодаря Рогов, этому я полноценно конспектировал. Мои, значит, сокурсники потом приходили ко мне готовить экзамены.
Как вы думаете, для того, чтобы тогда, в те времена, стать верующим человеком, что нужно было больше? Смелость или, ну, я не знаю, такое какое-то просто понимание тупиковости другой ситуации, тупиковости любого другого пути. То есть вы пришли ко Христу, потому что вы такой смелый, и вы готовы были
абсолютно
идти против общества? Или вы пришли, потому что другого пути-то нету?
Абсолютно я никакой не смелый. Я даже один раз помню, был, значит, так, было у них какое-то общение у одних верующих, и к ним один родственник пришел. Вот. Он был, значит, знаком там, собственно, слепых и все такое. И я заметил, что у меня колени дрожат. Я боялся, что обо мне узнают и все. Я обыкновенный человек был, у меня все, и страх был, и все, но, понимаете, я не был каким-то таким человеком, который строит какие-то планы, а я абсолютно никаких планов не... Меня просто Бог взял, нашел и повел, вот и все.
Алия спрашивает, дурацкий вопрос, а как нашли стол тогда, когда вы сказали, что вот оказались под столом, вы искали рукой этот стол, ну потому что, ну как-то, ну, а попасть-то туда надо же было, или это вообще независимо от вас сошло?
Ну, я думаю, что найти-то стол любой человек, даже не зрячий, даже зрячий с закрытыми глазами, ну Комната-то была небольшая.
Ну да, просто много народу. Да. А если бы тогда, в то время... Нет, по-другому скажу. Я ведь... Мое покаяние было тоже в Баптистской церкви, правда, позже. И меня иногда спрашивают, Олег, если бы ты тогда встретился не с баптистами, а, допустим, с православными, но верующими православными, любящими Господа православными, стал бы ты православным? Я думаю, что на этот вопрос мне еще предстоит отвечать. Меня просят быть героем этой программы «Верить, видеть, жить» через неделю. А я пока хочу подготовиться и вас услышать. Михаил Бурчак, если бы тогда встретились не с баптистами, а, допустим, с православными или с католиками.
Значит, дело в том, что у меня была православная бабушка. Она была... Потом я уже, будучи... Это от меня вскрывали... От нас, от детей. Но когда мы уже были взрослыми, мы узнали, что она была поповна. То есть она была, отец у нее был священник. Вот. И я, в общем-то, с православными был знаком с детства. Я никогда ничего не имел против православия. И первое Евангелие, я когда был студентом, первое Евангелие мы нашли в одной православной старушке. Мы тогда, ну, студенты, молодежь, искали Евангелие, где бы достать, почитать его. И вот таким образом нашли, пришли мы в православную церковь к этой старушке, и потом собирались вместе, читали это Евангелие, потом ей вернули, она нам дала на короткое время. Я был потрясен просто. Там это было не полный Новый Завет, а просто там вот, ну, только евангелисты.
Сейчас это обычный по-зрячему, да? Это не брайлевское
знание. Да. Мы там читали, потом собирались, я так был потрясен вообще вот этим словом. Для меня это было просто... открытие Америки, то, что я услышал. Вот это Евангелие от Матфея. Это было равноценно, а вот именно внутренней революции в моей душе, в моем сердце. Поэтому православных я и до сих пор люблю и уважаю. Я ничего против них не имею.
Да, я тут сейчас сижу, Татьяна. Татьяна, спасибо за комментарий. Ну, наверное. А я тут сейчас сижу и думаю... насколько все это переплетается в жизни, потому что вы сейчас рассказываете о том, как вы в свое время пришли ко Христу и как через православных вы получили Евангелие впервые в жизни. Несколько лет назад мы делали интервью, одно из интервью с православным миссионером Олегом Стеняевым. Вот он рассказывал историю своего обращения, и там он говорил как раз о том, что он-то Евангелие впервые получил от баптистов. А мы тут еще говорим противостояние. Не, перекрестное опыление через Божие Евангелие. Так это скорее.
Если разрешите, я еще одну минуточку скажу о православных. Когда я был еще, ну, маленьким ребенком, бывало, что-то я делаю, играю, моя бабушка заходит, так подойдет ко мне, внучок, ну вот с тобой так, значит, сделали. Ну, она имела в виду, что вот там, что я потерял зрение. Но ты не горюй, я за тебя молюсь. И вот я хочу вам рассказать интересный случай. Взаимосвязь православия и, допустим, других конфессий. Я помню, когда я уже уверовал здесь, в Воронеже, мы с молодежью сидели где-то на лоне природы. Я уже, конечно, подробностей не помню. Но одну помню вещь. У нас молодежная вечеря, ну, мы вечеря любви это называли. То есть это просто вот такое застолье, проще говоря. Вот. И каждому раздавали открытку, и каждый должен был ответить там, ну, кто кому-то загадку, кому-то спеть. Мне пришла открытка, кто тебя привел в церковь. Вот. Я, конечно, всех тонкостей тогда, так сказать, церковной политики не знал, но я почувствовал, в общем-то, тогда же были вот эти всякие постановления, ну, короче, этого человека могли бы посадить. И я почувствовал, ну, я даже, как бы, знаете, вот не понимая, чисто интуитивно понял, что тут у меня подвох, что мне нельзя этого человека называть, хотя это и была моя сестра, допустим. Вот. Но, с другой стороны, это будет предательство. Но, с другой стороны, я же не могу солгать. Это будет тоже грех. Я понял, что мне расставили ловушку, что и так нельзя, и так тоже плохо, и так нельзя. И вы знаете, я вспомнил тогда мою бабушку. Она уже тогда была покойница. Думаю, покойницу уже никто не посадит. Я говорю, вы знаете, вот я встаю и говорю, вы все верите в то, что Бог слышит молитвы? Представляете, это я, человек с улицы, им, верующим, всем задаю такой вот вопрос, такой вызов. Ну, все говорят, да, верим. Ну, я говорю, тогда вот слушайте, как я уверовал и кто меня привел. И рассказал про мою бабушку, то, что я вам сказал, что я за тебя молюсь. Я говорю, так вот, я пришел к Богу только по молитве моей православной бабушки. Другого рычага или стимула, или способа я абсолютно не вижу. Потому что я никогда не искал Бога. Вообще был далек, мне ни в уме, ни сном, ни духами. Никогда не думал о Боге вообще.
Мне кажется, я вас не совсем услышал, Михаил, потому что вы говорите, что не искали Бога, а до этого рассказывали, как стремились найти Библию. А зачем вам нужна была Библия, если вы не искали Бога?
А просто меня так вот слово это, ну, увлекло. Я даже понятия не имел, что Библия имеет какое-то отношение к Богу.
То есть это не было богоискательство, это
нет,
что-то другое.
Это ничего, я не знал, кого искать вообще.
Михаил, вы к тому времени были уже женаты?
Нет, я женился уже, мне было 30 лет, ну 29 с чем-то.
И жена ваша была из церкви?
Да, да, и жена была христианка тоже.
У вас не возникал вопрос о том, что, ну вот, сейчас я, как бы, вот, Бог, почему ты меня ограничиваешь? Почему я должен себе выбирать жену только из церкви?
Ну, это странный вопрос. Кто откажется от христианки? Ты такой вопрос может задать только неверующий человек. Христианка – это же самая идеальная жена, которая может быть.
Как вы познакомились с ней?
Я просто во время... Я работал в Воронеже, в УПП в то время.
Вы прошли УПП?
Да, я прошел. То, чего я боялся, как Иов говорит, то меня и постигло.
Это после филологического образования?
Да, да, университетского... это было то, чего я больше всего боялся.
Сейчас, мы тогда вернемся к этому вопросу, потому что я тут не могу не спросить. А это было потому, что вы уверовали?
Нет, это было потому, что просто мы как бы выкинули за борт вообще. Потому что...
Ну, в ответ на то, что вы покаялись?
Нет, нет. Нет. Просто потому, что у меня не было... Ну, не было работы по специальности. А работать-то мне надо. У меня было две сестры, которых я из колхоза тогда вытащил из деревни в город. Их надо было устраивать, нужны были деньги. И мне нельзя было где-то чего-то такое. Я сразу пошел на работу сюда, в УПП работать.
Я не случайно вас об этом спрашиваю, потому что есть немало случаев из как раз тех времен, когда верующим людям буквально губили карьеру именно потому, что они верующие. Они встречались с проблемами в трудоустройстве, в продвижении, именно потому, что властям было известно, что они христиане. Вас не, ну, это постигло или миновало?
Властям было известно, что я христианин, но я уже до этого устроился в УПП, до уверы. До уверования.
И вот, работая на УПП, вы знакомитесь с вашей супругой. Как ее зовут?
Надежда. Ну, там была очень интересная история. Дело в том, что я-то работал в Воронеже, жил, а она-то жила в Подмосковье.
Так это же недалеко. Это же на поезде часов 8.
Да, но для этого же нужно бросить работу, нужно приехать, подать заявление. Вот. И там целая у меня интересная история, но тут, я не знаю, время я не буду, наверное, отнимать. Это там тоже много было проблем, потому что администрация меня люто ненавидела. И директор сказал, когда я попросил у себя, у него отпуск даже за свой счет на несколько дней, чтобы поехать заявление подать, он сказал, пожалуйста, подавай на расчеты на все четыре стороны, но больше со мной ни о чем не разговаривай.
Он знал, что вы собираетесь на самом деле вот предложение делать, вы собираетесь к девушке, и он был готов из-за этого вам портить жизнь?
Да, да, да.
Так, то есть перед вами выбор, либо работа на УПП, либо любимая девушка.
Вот, и этот выбор я совсем быстро. И когда у меня один брат ехал сюда в отпуск под Москву, ну, в эту сторону, и предложил мне, значит, ехать, я говорю, вот у меня такая ситуация, мне тогда отпуск давали, это же в мае, это считался летний месяц, отпуска давали только членам партии, передовикам, спортсменам.
Баптистам не давали, да.
Да, нам давали только зимой. Он мне ни за что бы не дал. Я говорю, слушай, он мне не дает отпуск. Я говорю, он говорит, ну ты помолись. Я говорю, ну ты что, смеешься? За отпуск я буду Бога беспокоить. А ты, говорит, не волнуйся, помолись. Вот. Ну, короче говоря, если совсем кратко, то на нашем предприятии мы там делали велоаптечку, и там был очень такой дорогостоящий участок, где делали тюбики, наливали резиновый клей, там делали тюбики, такой самый ответственный участок. И этот участок сгорел. Это была такая катастрофа, там же были очень дорогие станки, и все, там это эти тюбики, там это, значит, их штамповали, там формовали. Было очень дорогое оборудование.
Оборудование, да.
Вот. Им нашего директора выкинули. И на его место встал старший мастер Валентин. Я захожу, Валентин, ну такая история у меня. Мне нужен этот, несколько... Он говорит, Михаил, да без проблем, я же знаю тебя как работягу. Всегда, когда нужно, пожалуйста. А потом, когда этого директора встретил где-то мы, ну, он так... извиняющимся тоном со мной поздоровался. Все. Где-то уже в другом месте, я не помню.
Слушайте, Михаил, а познакомились-то как? Вы говорите о том, как предложение
поехали. Мы поехали в отпуск с этим братом. Он уже тоже покойник. Вот это... Ну, я не буду именно называть, но это же, наверное, не важно.
Да, в общем, да.
Ну, и тут вот мы с... Вот, Бог так указал. Ну, это тоже особый разговор, и это тоже время будет. Ну, вот так вот Бог нам указал друг друга.
Тут, вот. Я тут получаю подсказку, да, от Полины Бурчак, вашей дочери, которая помогает нам сегодня в этом эфире, о том, что сейчас будут фотографии, фотографии свадебные были. Они как-то очень быстро прошли. Полин, верните, пожалуйста, потому что, ну вот... Если это то, это было, если не то, то не возвращайте. Если то, то покажите еще раз, потому что она там промелькнула. А, да, есть еще одна история. Если будут фотки, вы их верните. Если нет, ну, не страшно. Есть еще одна история, которой вы известны и которая, собственно говоря, у нас в анонсе в нашем фигурировала. Это про то, как вы Библию переписывали от руки под диктовку. Я предполагаю, что под диктовку супруги.
Вы знаете, Олег, прочитать Библию, да, вот.
Да не, даже все даже, не все ее даже читали, я бы сказал.
Да, готовую. Но я сейчас, минуточку. Я настолько любил Слово Божье, что когда я его переписывал... А представляете, писать от руки тут по Брайлю.
Сейчас это... свадебная фотография ваша на экране. Я просто сразу объясняю нашим слушателям и зрителям. Черно-белые, ребята, черно-белые фотографии. Вот отсканированные, оцифрованные. Спасибо большое, Полина. Да, ну так вот, прочитать Библию пока фотки.
Я говорю, прочитать и то надо времени много, да? У меня ушло 3 года на переписывание Библии. Я постоянно этим занимался. Даже один из моих товарищей по общежитию, по рабочему общежитию, сказал, ну, если вера в Бога – это только сидеть и писать, то зачем вообще такая вера в Бога? Вот. Я помню, что один комсомольский там вожак тоже жил со мной в соседней комнате. Он украл у меня Евангелие, книгу пророка Иеремии. Вот, и разорвал ее. У него потом волос вошел в палец. Представляете, вот какие интересные вещи бывают. Я, правда, уже уехал потом, не знаю, как он вылечился или нет, но вот серьезные вещи. И когда он разорвал Евангелие, книгу Иеремии, бросил в мусорное ведро, то один другой слепой человек нашел и стал читать. Вот, как, вот такие интересные вещи бывают.
Пишет нам Roman Life в комментариях: Михаил Бурчак не видит 6 лет, получил травму в этом возрасте.
С пяти.
Вот Roman Life, понятно, да,
с пяти? Нет, с пяти. Вот, ну, может быть, мне уже год, ну да, наверное, 6-й год-то мне уже шел. Но у меня же день рождения в июне. Какого? А я потерял... 11 июня. А я потерял зрение. Знаете, как интересно. Вот стою я в избе, смотрю в окно, а я хорошо видел. И, значит, тут я вижу вот уже вишня, засохшая за окном, а потом огород, там пожелтевший, ботва картофельная, убранный огород. Потом лужок такой за огородом. Падают снежинки, я наблюдаю, как они порхают. Мне говорят, интересно так, почему они сразу не падают? А как-то так вот странные движения какие-то такие. Потом раз, лужок мне побежал, огород, вот эти ботва, вишня за окном. И последнее, что я видел, это был фуксия. Такой ярко-ало-огненный цветок в кувшине. Это последнее, что... И потом я как провалился куда-то, и все. Так что, видимо, это был 6-й год вообще-то, наверное.
Мы к этой теме незрячести и жизни незрячего человека еще вернемся. Но я пока про переписывание Библии. А это вот на приборчике? То есть вот на приборе грифелем? Или все-таки у вас машинка хотя бы была пишущая?
Нет, машинки-то не было. Но под конец уже, да, у меня появилась какая-то старенькая машинка. Я не помню, какая. Я уже, да, пророков я уже писал, по-моему, на машинке. А так вот вначале это я на приборе все писал, да. Я доставал книги, ведь были неверующие, были верующие, ну, христиане незрячие были в разных же городах. Я с ними связывался, переписывался, они мне высылали книги, я эти книги переписывал. Кое-что мне диктовали зрячие братья и сестры. Ну, вот такая была у меня, и для меня это нисколько не было обременительно, для меня это было так радостно, так приятно, что я пребываю в Слове Божьем. Вот, знаете, для меня Слово Божье – это было действительно как живая вода. А и, кстати говоря, и до сих пор для меня Слово Божье – это мой компас в жизни.
Вы сказали о том, что вам диктовали люди, что диктовали зрячие люди. На это ушло 3 года. Татьяна Дьяченко пишет здесь в комментариях. «Мне Библию читали по телефону. Тоже 3 года ушло, потому что человек читал, когда мог. Чтобы все это переписать, это вообще не представляю. Терпение у вас огромное». Я думаю, тут не терпение. Я думаю, тут что-то было еще.
Любовь к Слову Божьему. Любовь. Для меня это было счастье, что Слово Божие для меня стало доступным. То, что меня влекло всю свою жизнь, но я не знал, что это Слово Божие. Вот. Но я знал, что это Библия, но я не знал, что это Слово Божие. А потом, когда я узнал, что это Слово Божие, то это для меня стало еще дороже. Для меня это была просто радость.
Слушайте, а вы не помните, когда вы переписывали родословные, например, в Евангелии от Матфея или еще более длинные родословные в начале первой книги Паралипоменон? Не было тяжело, непонятно, столько имен, может быть, просто простоты ради пропустить пару главок, а в Паралипоменон вообще там, по-моему, 7 глав можно пропустить?
Не, ну представьте, если я, допустим, писал конспекты по старославянскому языку. Или, допустим, у меня же тогда же учебников никаких не было. Или, допустим, по латыни. Вот. По латинские там учебники и спряжения, и склонения. Или там Это, или, допустим, историческая грамматика русского языка. Вы думаете, это такой увлекательный предмет?
Не знаю, я только английского изучал, это тяжело.
Вот, это совсем не увлекательный предмет. И все это я конспектировал. И я человек был, который, ну, как вот говорят, книжный человек. Я был. Вот я, меня так вот это учеба в университете воспитала, что книги, вот это все для меня это было никакой не составляло проблемы. Переписывание, конспектирование, там, это уже я к этому привычный был.
В чате пишет Алия, это уникально, потому что официальных изданий писания, полного издания до сих пор нет. И это, да, это большая боль на самом деле. Я имею в виду по Брайлю, конечно, да? Дальше она пишет, нам все это доступно в любых форматах, но мы часто не ценим этого. А осталось что-то из тех библейских книг?
Я их, в общем-то, потом раздавал, рассылал. У меня были все неканонические. А у меня осталось пару книжек, по-моему, вот «Послание к римлянам». И, кажется, к филиппийцам что-то мне осталось. У меня «Послание к римлянам» очень дорогая книга тем, что я ее когда брал на работу, вот, то в перерыве я ее читал. И что интересно, то место, где я сидел, вот за конвейером, да, и в этой кормушке мы называли, ну, как это объяснить, туда, куда мы кладем детали, потом мы их, значит, на конвейер формуем там, формовали все вот эти вот, вел аптечку, я туда клал вот это послание к Римлянам. Когда я вышел на обед, вернулся, а там огромная фрамуга, высоченная, тяжелая такая, упала именно на мое место, где я сидел. А меня я в это время как раз отошел. И она порезала обложку на моем послании к римлянам. Вот такая память у меня осталась до сих пор. Вот она у меня есть.
Михаил, а вы рассказывали о том, как вот вы общались с другими незрячими людьми в то время. Сейчас найти... Или другими христианами незрячими, точнее. Сейчас найти другого христианина незрячего, в общем, тоже бывает достаточно трудно, но есть интернет, есть рассылки и так далее. Тогда не только интернета не было, не только рассылок не было, не только форумов и уж тем более соцсетей не было. Но вы ведь не могли, например, написать объявление в журнал «Наша жизнь» или призыв. «Я, слепой баптист, ищу братьев и сестер по вере. Откликнитесь, пожалуйста». Как вы находили людей? Как вы вообще друг друга находили?
В общем-то, знаете, связь между церквами тогда была более тесна, наверное, чем даже сейчас. При наличии всех интернетов там и прочего, всего вместе взятого. Потому что тогда нас было мало, мы друг другом очень дорожили и знали, кто есть кто, где кто. Ну, видимо, мне сказали, дали адрес. Я уже сейчас, да, я уже не помню подробности, как. Кто-то дал адрес.
И писали письма.
Да, писали письма, бандероли присылали. Вот, таким образом...
Еще одна история, которая часто возникает в этих эфирах. Мы сейчас вернемся к чату, но я пока спрошу сам. А вот отношения с Богом для незрячего человека. Да, опять, тут интересно. Когда ты говоришь с людьми, которые пока к вере не пришли, они трясут кулаками, кричат, как так Бог мог забрать у меня зрение. А потом, когда человек приходит к вере, это как-то меняется. И вот вторые не понимают первых. Христиане с большим опытом духовной жизни не понимают тех, кто говорит, как Бог мог отобрать у меня зрение. А вы?
Что значит зрение там, или зрячий, незрячий? Главное быть человеком. А я, например, благодарю Бога, это, может быть, прозвучит для кого-то странно, но я вам скажу сейчас пару слов. Я благодарю Бога за то, что Бог у меня взял зрение. Я вам сейчас скажу интересную вещь. Когда я ездил в конце 90-х годов хоронить отца моего, то все мои ровесники были ребята, не мне чита, орлы просто. Никого в живых не осталось. Никого. Последний остался доходяга, тот умирал. Все погибли. Я вам скажу сейчас почему. А моя соседка приходила, как-то рассказывала. Я, говорит, у нас в центре деревни обелиск стоит, там погибшим во время войны. Я, говорит, посчитала специально, сколько, говорит, погибло от войны и сколько погибло от самогонки. Так, говорит, от самогонки погибло больше. Вот все мои ровесники погибли от самогонки. И если бы вот не это несчастье, которое некоторые думают, которое это зло, которое Бог обратил в добро, то меня ждала бы такая же история. А я до сих пор живой, мне, слава Богу, уже 73 года. Понимаете? Никого из моих ровесников не осталось. Не сейчас, а уже давно. Давно. Представляете? Что сделал Бог? Это, конечно, пути Господни, это бездна великая. И спорить с Богом – это просто глупо. Михаил. Бог никогда не будет делать вред человеку. Он делает только ко благу все и на пользу.
Михаил, насколько сразу вы это поняли? То есть вот на вашем духовном пути, очень длительном пути, то есть вообще не было вопросов, Боже, почему?
Мои взгляды менялись. Нас тогда учили, что Бог, кого любит, того наказывает. Я сейчас категорически против такой догмы. Вот. Богу не нужно такие несчастья людям делать, их сатана, а не Бог. Вот. Но были разные взгляды, они менялись, но я никогда Бога не упрекал. Я настолько был счастлив тем, что Бог мне нашел, что мне просто в голову не проходило что-то остальное. Вот. Там, обижаться на Бога. Я всегда только благодарил Бога.
Тут Андрей пишет, я отвечу сам, если захотите, дополните. Андрей пишет по поводу того, что вы сказали вот про смерть или гибель ваших сверстников. Андрей пишет, не вижу причинно-следственной связи. Это исключительно человеческие качества, слепота тут ни при чем. Я бы сказал немножко по-другому. Андрей, смотри, вот... Это социологическая, скорее, история. Да, некая группа людей, которые развивались, росли в одной и той же ситуации или в схожей ситуации. Но один из них потерял зрение, другие остались зрячими. И вот понимая безнадежность существования, понимая безнадежность деревенского существования, ну, особенно тогда, в то время, да, не сейчас, а именно тогда, видя, как деревня спивалась, ты понимаешь, что вот этот человек... Он лишился зрения, но он оттуда уехал. Как раз через это, благодаря этому, и не спился, и выстоял. То есть тут скорее, Андрей, не логику, тут не про логику, а про социологию. И для Михаила и меня также про Божие действие. Не знаю, может быть, что-то лишнее сказал, но мне просто очень хотелось здесь прокомментировать. Есть что к этому добавить или можно идти?
Нет, ну ты вполне правильно размышляешь, Олег.
Совершенно спасибо, верно. Спасибо, Михаил. А вы чувствовали тогда, что плывете против течения?
Я такими высокими материями вообще не озадачивал себя. Просто я жил. Я жил, и я понял, что я нашел жизнь. Вы чувствуете, что такое жизнь? Просто я чувствовал, что сердце мое наполняется жизнью. Я радовался, мне в голову не приходили всякие такие химерные какие-то софизмы там. Я просто жил, радовался, я нашел жизнь.
Когда вам впервые довелось быть в церкви не просто тем, который пришел на богослужение, но участвовать в богослужении, ну, я не знаю, словом, стихотворением, назиданием?
Да сразу. У нас это поощрялось, особенно молодежи. Я стихи всегда рассказывал. Вот, и писал стихи. Почему я здесь оказался, в общем-то, в России, в Русском университете?
Ну да, вы приехали из Украины.
Я же с Украины приехал, да. Вот. Писал стихи, вот, читал их, и в церкви это всегда поощрялось, церковь. Народ любил это, и мне это нравилось. Так что я попал в собрание в 1971 году. И фактически сразу я влился в какую-то жизнь церкви.
Вот Андрей здесь продолжает эту тему. Олег, у моего отца было два брата, оба страшные клинические алкоголики, оба уже в могиле. Отец всю жизнь стремился быть нормальным человеком, и в частности потому, что не хотел быть таким же. Все зрячие. То есть вот, то есть это, в общем, не знаю, противоречит или не противоречит, это ответ на то, что вы сказали про то, что вот я думаю, кстати, не противоречит. Да, твоего отца вот таким образом, то есть он шел таким образом, а нашего героя Михаила Бог вел так. Ну, не знаю.
Не, ну у меня в чем здесь проблема? Бог меня вырвал, так сказать, выкорчевал с того места, где я родился. То есть, будучи инвалидом, я должен был элементарно поступить в интернат для слепых детей, который был в городе. Просто меня... Я ушел из деревни, и все.
Михаил, когда началась перестройка, гласность, это было для вас скорее свежий ветер, скорее новые испытания, или то и другое можно без хлеба, как завещал великий Винни-Пух?
Ну, в то время у меня уже была большая семья. Это были очень трудные времена. Вот, бывало так, что вот мы на ужин накрываем, жена накрывает, а что будет на завтрак, мы не знали.
Вы это работали было... на УПП?
УПП закрылось уже. Уже закрылось. Нас отправили в бессрочный отпуск. Вот, короче говоря, нас выдворили из УПП. Вот, и это было серьезное испытание веры, это об этом надо особо говорить, это много и отдельно, но Бог здесь меня не подвел. Он меня учил, вел и прокормил и меня, и мою семью. Это чудо было, это просто чудо. И мои дети это знают тоже многое. Вот, это было чудо, были тяжелые времена. Ну, там нам дали тогда, при Ельцине дали участки, дачные участки. Вот. Ну, моя семья, дети уже, которые постарше, с мамой, с супругой обрабатывали. Ну, в общем, это целая большая история, но это было трудное испытание. Я не могу сказать, в то время, да, я могу, да, тогда был свежий ветер, 90-е годы. Была свобода проповеди, евангелизация тогда была свободная. Сейчас такого нет уже.
Ну да.
Сейчас такой свободы нет.
Так тут вас спрашивают, а в советские времена было искушение не сказать о своей вере, чтобы не привлекать внимание, чтобы что-то получить? Ну, иными словами, я промолчу, может быть, на меня по-другому посмотрят, может быть, верующих наперечет знали, поэтому им тут уже скрываться было бесполезно, кажется. Но, Михаил, пожалуйста.
Мне, значит, однажды сказали, что в горкоме идет разговор обо мне. Один из моих университетских там товарищей сказал, что вот у него есть такие связи, что идет обо мне разговор, что меня посадят. И когда он мне это сказал, я чуть не подпрыгнул от радости. Ой, слава Богу! Говорю, наконец-то этим бедолагам, которые там сидят, Бог дает возможность услышать слово. Он когда глянул на меня, что я так с радостью воспринял это. После этого таких разговоров со мной никто не заводил. Был один случай, да, мне предлагали наш директор, замдиректора, или он уже директор тогда был, предлагали квартиру, трудоустройство по специальности, если я откажусь от веры в Бога, от церкви. Ну, тогда я уже был верующим человеком. Будешь у нас читать лекции? Вот мы тебе даем работу. Я говорю, пожалуйста, с удовольствием. По Евангелию хотите? А, нет, по Евангелию нет.
Не, ну можно же было какую-то Ну, я не знаю, типа вера в творчестве Толстого или Достоевского.
Да, 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 вот я об этом и говорю. Были такие, конечно, разговоры.
С вами случалось, что над вами смеялись?
Я, и насчет того, чтобы смеялись, ну, я не могу так сказать, чтобы смеялись, но когда, допустим, администрация решила меня выкинуть из общежития, вот, это целый большой разговор, и тут нужно время.
Оно есть то, у нас.
Там, значит, человек, который жил со мной в общежитии, он на меня так не мог броситься просто так. Он начал пить для храбрости, чтобы на меня бросить. Ну, тогда я был молодой все-таки, и вот. И он начал, значит, начал запил, и у него пошли конфликты с собственной женой, пошли неустройства в семье. Они, у нас как была квартира? Квартирного типа общежития. И вот в этой комнате мы два холостяка жили, а за занавеской вот эта молодая семья. И у них семья разрушилась. Она подала, значит, на него в милицию. Вот. И его выкинули из общежития, а не меня. И дальше события развивались так, что как я не прихожу с работы, Тамарка плачет и плачет. Ну что ж такое? Один раз я захожу за занавеску, говорю: «Тамара, не плачь». Начал я говорить обычно христианские слова утешения. И тут заходит Колька, ее муж. А я с ней вдвоем тут вот за занавеской. Вот. И, естественно, он на меня бросился. Тут у него уже был хороший повод. Ну, я был спокоен тогда, еще молодой был. Я думаю, сейчас я его обниму, он у меня не вырвется. Драться-то я же не буду с ним. И тем более разные весовые категории. Но все-таки, а у него была бутылка за пазухой, и у меня рука с этой стороны соскользнула. У него освободилась рука, он меня ударил по лицу. И я чисто машинально, знаешь, так вот раз его приставным, в угол его откинул. А в то время холодильник в общежитии были маленькие, не такие, как сейчас, здоровые до потолка, а как тумбочка. И он раз такой и сел на холодильник, он слезает с холодильника. О, говорит, Миша, как вас, баптистов, хорошо учат драться. А я-то понимаю, что я сделал, что мне это не положено. Я, видно, ни жив, ни мертв, наверное, побледнел. Он так смотрит: «Да не переживай, не переживай». Я говорю, Коля, прости меня, прости. Можешь меня ударить теперь, я не буду ничего, значит, возражать. Он меня ударил один раз по лицу, еще раз. И все, ну ладно, говорит, все. У нас все нормально, Коля, мир, да, мир. А он в это потом на следующий день на предприятии распространил слух, что он избил баптиста. А баптист у него на коленях стоял, плакал и просил прощения.
Бррр.
А вот. И администрация, значит, этот директор сразу меня приглашает: «Миша, ну ты же мужик или нет? Мы устроим товарищеский суд, мы Колю накажем». Я говорю: «Какого Колю? Зачем наказывать? Ну как? Ну, ты, он же тебя…» Я говорю: «Ничего, никаких, я не знаю никаких проблем. У нас с Колей добрые отношения. Не надо на Колю наговаривать. Коля замечательный человек». Короче говоря, они, как что называется, утерлись, администрация. Ничего. И я один раз стою в этом, в буфете, там, ну, в очереди на обед. И одна женщина руку говорит: «Знаете, какой он умный? Его хотели выкинуть из общежития, а он посрамил вот эти администрацию. Так они с ним ничего не могли сделать». А вот другой случай, значит, был, когда надо мной одна женщина хотела посмеяться. Подходит каждый раз: «Слушай, Миша». Я говорю: «Что такое, Нин?» «А это правда, что есть такая секта, где в жертву приносят детей». А тут же, я же в цехе, вы понимаете, же здесь большое количество людей, большущий цех.
Ну сразу да, раз слышат.
Нас тут же окружают. И она так, она несколько раз, я от нее пытался как-то так вот отмахнуться, но смотрю, никак, как муха, понимаешь. Один раз мы стоим уже с ней в очереди, она прям впереди меня, мне уже деться некуда в этот, в буфете за обедом. «Миша, это правда». Я говорю: «Знаешь, Нина, это правда». Она так: «Наконец, ну-ка расскажи». И тут же народ, тут же всех нас, значит, окружают, слушают. Я говорю: «Слушай, Нина, тебе сколько лет?» Ну, зачем ты? Ну, все-таки ты же задаешь мне вопросы, я тебе задаю. Ну, 36. Я говорю, а сколько у тебя детей? Ну, двое. Что, при чем тут мои дети? Я говорю, а вот припомни, что ты из этой секты. Она, как? Я говорю, а где твои остальные дети? Она так и все. После этого все вопросы отпали. Так что бывали такие попытки посмеяться надо мной, но Бог вступался.
А 90-е годы – это еще и время, когда и христиане, и не только христиане начали общаться более активно, общаться с иностранцами, и началось взаимодействие. Ну, опять-таки, оно было, но оно не было столь сильным, а с христианством из других стран. Как это было в вашей жизни, и было ли для вас что-то удивительное, неожиданное, что-то такое, что вам понравилось, и что-то, что вам не понравилось?
Для меня очень понравилось, потому что я тогда смог... немецкий язык, я же там на филфаке там издавали экзамен по немецкому языку, то есть это был один из главнейших экзаменов у нас, вот, ну и мне была возможность восстановить, я очень радовался этому, приехал к нам Вольфганг Вегерт, он тут вел, значит, евангелизацию, и сказал, что у него было откровение, что он на 12 главу Деяний ссылался, что свободу мы получили по-настоящему и недолго, что мы не должны бояться. Вот. Я потом познакомился с ним, я тоже переводчиком работал, это для меня было тоже материальной поддержкой. Вот. Много переводился прям со сцены тоже вот разных евангелистов, ну не разных, а некоторых там. Мне это очень понравилось, и в этом ничего плохого не видел.
Михаил, я тоже работал переводчиком, но иногда у меня складывалось ощущение, что люди приезжают в Россию как в какую-то дикую страну, рассказывают нам о том, что мы уже давно знаем, ну, как один американский проповедник, который выступал в одной церкви в Подмосковье, от баптистской церковь, там у него бабушки такие сидят, слушают 70-75 лет, а он на них начал орать: «Покайтесь, покайтесь в своих грехах, покайтесь в своем распутстве», ну и так далее. А к нему подходит пастор и говорит: «У нас здесь уже 30 лет все верующие, а то и больше». Это, конечно, исключительная такая ситуация, но...
Ну, Вольфганг Вегерт – это разумный
человек. Вы попали, да, вы попали хорошо.
Один раз мы были, это, кажется, летний театр, что ли, назывался, и такой ливень шел целый день. И все мы под зонтиками, у кого за плащи были такие, значит, прозрачные. И он потом в конце выходит и говорит: «Это я вижу чудо. У нас в стране такое было бы невозможно. При таком ненастье и народ не расходится». Все слушают. Такая жажда Слова Божьего. Был такой случай, я помню.
Что сегодня? Охлаждение христианства или просто какие-то такие реальные события? Когда, ну, не переписываем мы Библии, а то и если она у нас есть, и не читаем ее особенно. И, наверное, далеко не всегда мы готовы к тому, что для вас, христиан 70-х, 80-х, было естественным.
Ну, кто я, чтобы судить, значит...
Судить-то не судить, а осуждение иметь. Это немножко
тем такое. Более, я благодарен Богу за время свободы, потому что я прошел жесточайшие гонения, вот, и я видел эту всю тесноту, и когда я слышу, что вот такая ностальгия по гонениям, что как плохо, что у нас свобода... Вот нам нужны гонения. Люди просто говорят то, о чем они не знают и чего они не понимают. Бог подарил нам то, о чем мы молились. Мы молились, что Бог дал нам возможность свободно собираться. Вот, кстати говоря, сегодня вот именно такое испытание, которое даже в наши времена гонений не было, когда двери молитвенных домов закрылись, и мы не можем их посещать. Ну, Бог дал нам другой выход, дал нам такие технические средства, что сатана посрамлен здесь. И в этом отношении мы не можем собираться так, как мы собираемся офлайн, онлайн. И Бог всегда, Бог никогда не будет посрамлен. Вот сатана делает свои планы, выполняет, а Бог его посрамляет. И сейчас такие возможности у нас есть, что мы не остаемся без общения. Вот как мы с вами сейчас, Слава Богу, я вижу, что Бог торжествует в любых обстоятельствах.
Михаил, кто больше для кого поддержка? Вы для Надежды или Надежда для вас?
Это надо бы ее было спросить. Вот. Я считаю, что мы друг друга поддерживаем. А понятно, что она одно делает дело, я делаю другое дело, но взаимопонимание в семье, единомыслие, вот, взаимоуважение, я считаю, это важнейшая поддержка. Это важнейшее. Когда человек, один член семьи уважает другого, ценит его, не унижает, я считаю, что любая женщина за такое отношение готова пожертвовать многим.
Насколько я понимаю, мы сейчас посмотрим фотографию. Да, мы посмотрим фотографию, но сделаем это буквально через пару минут. Это очень важно, чтобы мы это сделали. Мы сейчас это сделаем. А пока, Михаил, вот смотрите. Вы пишете стихи. Что становится темами для ваших стихов? Как и откуда они появляются?
Ну, допустим, вот эта история про Колю Попова. Я тогда написал стихотворение на эту тему и подарил ему. Вот, которая называлась «Незабудка», кажется, так, я уже сейчас точно не помню. Это можно было быстро бы найти, в принципе, прочитать. Но я не готовился, честно говоря. Я просто, вы видите, что я говорю все экспромтом, у меня никакой нет подготовки. Ну, я в совершенной простоте общаюсь с вами. А так как стихи я мог бы почитать, но для стихов, наверное, надо вообще делать специальное. Такой вообще.
А я думаю, мы как-нибудь сделаем. Как-нибудь мы это сделаем. Уже, конечно, не сегодня. Мы сейчас кое-что посмотрим. Посмотрим ваши фотографии семейные. Фотография, по-моему, она у нас была на обложке. Или не она, не знаю. Где вы с супругой. Скажите, обиды. Как их преодолевать? Обиды в доме, обиды в семье.
Обиды, я считаю, что обида – это не прощение. И обиды преодолевать надо только прощением. Я сказал только, но есть возможность другие варианты. Но я считаю, что самое основное – это прощение. Когда человек не прощает, вот тут развивается обида. Горечь и тому подобное. Огорчение.
А если ты понимаешь, что другой не заслуживает твоего прощения, он виноват, а он у тебя даже о прощении не просит?
Ну, что значит «не просит»? Он не должен ползать на коленках. Я сам иду навстречу, вперед и прощаю, и все. Я прощаю оптом, а не в розницу.
Что значит «прощайте, как Бог простил нас»?
Да, как Бог простил нас. Бог меня больше простил. Неужели мне трудно будет простить? Не, ну бывает, я же живой человек, что бывает иногда там что-то трудно. Помолишься, Бог даст силы. Конечно, Бог помогает во всем этом. Но вот обида, это, я считаю, это не прощение.
Еще семейные фотографии мы смотрим Михаила и его супруги Надежды. Если бы вы сейчас могли начать все заново и откатить жизнь годам к 20, да, когда вам было 20 лет, стало бы что-то по-другому в вашей жизни?
Ну, это сложный вопрос, как я могу на него ответить. Конечно, я бы Бога захотел бы раньше познать. Может, я бы не пошел бы в университет, а сразу пошел бы в церковь, если бы я знал, что Бог есть. Я-то не знал тогда, что Бог есть.
Значит ли это, что когда вы стали верующим человеком, вы отложили другие книги, другую литературу? Читаете ли вы классику, читаете ли вы современную литературу?
Я читаю по возможности, когда есть время. Я читаю. Конечно, я больше читаю христианскую литературу. Но я читаю и разные. Я же живой человек, но я же должен понимать, что где я живу, чем люди живут, что с ними, о чем с ними говорить. Я же не какой-то, извините, монах.
Иногда говорят, что даже в советские времена, во времена официального атеизма, в литературе все-таки христианские мотивы были сильны, и люди, ну, вот этим внутренним чувством, да, вот они все-таки ощущали, они как-то стремились к Богу. Даже у советских писателей, не только у классиков, мы обычно думаем, Толстой, Достоевский, да, но и у советских писателей можно было найти христианские мотивы, даже если они не были исповедующими христианами. Согласитесь с таким утверждением или поспорите?
Нет, я согласен. Я больше этого могу сказать. Но, может быть, не надо больше говорить, потому что не всем это понравится. Потому что, допустим, был такой председатель Совета атеистов, я забыл, Совета безбожников, забыл сейчас его фамилию, он написал «Библия для верующих и для неверующих».
Емельян Ярославский, или Ярославцев. Да. Я потом расскажу историю, связанную с этой книжкой. Да, сначала вы.
Вот. И я читал эту книгу, почему? Потому что там было много евангельских цитат.
А вы знаете, я ваш подвиг, конечно, не повторил, ну, потому что и вот юность моя была позже, и потому что я ленивее был, очевидно. Я как раз себе таким образом сделал Библию или фрагменты из Библии. Я просто брал эту книжку «Библия для верующих и неверующих». И там вторая часть была, что там сказание Нового Завета, если я не ошибаюсь. И я просто оттуда по Брайлю себе переписывал библейские фрагменты. То есть все остальное я вернул в библиотеку, а вот это оставил себе. Так что благодарен Богу за то, как он и вот через этого безбожника, да, атеиста.
Ну да, Бог, но разве кто-то может, извините, заткнуть рот Богу? Это же глупо. Бог говорит через творение, вот, и они безответны. Бог может говорить много, как написано, Бог многократно и многообразно говорил отцам наших в пророках, да? А нам Бог говорил многообратно, многообразно и многократно, и через наших писателей. И я вам больше этого скажу. Я когда, значит, у нас был, забыл, на каком курсе, у нас была литература народов СССР. И вот в этот, во вводной лекции, ой, замечательная была женщина, Бороздина, Полина, забыл по отчеству, вот на лекции, она всю лекцию читала, говорила о Христе. Как он шел на страдания, как он там, как, значит, как на него там клеветали. Ну, в общем, ну, я не знаю, это была настоящая проповедь. Знаете, вот попробуй Богу укажи, как это могло случиться, ведь в то время ее бы посадили.
Ну и заключительный вопрос. Я понимаю, что мы все сегодня не охватили, но «Верить, видеть, жить» — это цикл продолжающийся, так что я думаю, еще встретимся с вами. Представьте себе, что вот наступает какой-то год, 2030-й, 2040-й, и вы еще на этой земле, и Христос еще не пришел, чтобы забрать вас и чтобы забрать всех нас, но официально становится известно несколько вещей. Во-первых, официально говорят, что христианство – выдумка. Во-вторых, христианские ценности не соответствуют устремлению человечества. В-третьих, христиане – не просто ретрограды, которые сами не живут нормально, но они и опасны для других. Они жить другим не дают. Ваша реакция?
Но мы это уже проходили. Именно это на нас и говорили во времена вот этого атеистического пресса. Это тоже, это как вот Экклезиаст пишет, что нет ничего нового под солнцем. Все, что было, то есть, оно и будет, и повторяется.
Это поэтому вы такой спокойный, Михаил Бурчак?
Да, да, я спокойный, потому что я доверяю Богу.
Типа, я это вот уже видел, и Богу все равно доверяю.
Да.
Михаил Бурчак.
Он меня никогда не подвел.
Ну, вы нам немало сегодня рассказали. Я Прошу прощения, я вижу, что сейчас очень мало нас смотрят, потому что люди не смогли переподключиться к новой трансляции, но мы соединим, ну, по крайней мере, в аудио-варианте, да, я думаю, в видео тоже, мы соединим файлы, мы сделаем один общий файл, и эту программу таким образом в целости мы выложим. Михаил, есть ли что-то такое, о чем вы хотели сказать, но я вас об этом не спросил?
Ну, это вопрос затруднительный для меня. Я ничего не планировал и даже не могу я здесь что-то такое придумать.
За что вы больше всего благодарны Богу?
За что я больше всего? Ну, за то, что он меня нашел. Конечно, больше всего я благодарю за его сына. Ну, и за то, что он меня нашел, потому что это только его заслуга. Я ничем не отличился здесь. Никакого я не дал преимущества, ничем не был лучше там окружающих. Почему именно меня Бог презрел, а на них нет, допустим. Я не знаю. Но я благодарю, что он не прошел меня мимо. Вот это для меня очень важно. И благодарю, что за меня Господь пошел на крест. То есть он мне показал, насколько он верен мне. И это вызов для меня, чтобы я тоже был верен ему.
Михаил Бурчак сегодня был с нами. Полина, есть что-нибудь еще? Полина у нас сегодня за кадром, микрофон у нее выключен. Есть что-нибудь еще, что мы можем посмотреть из фотографии? Или мы можем просто завершить? Давайте посмотрим. Да, Полина, микрофон у нее выключен для вас, но не для меня. Она говорит о том, какой большой стала семья. Давайте это посмотрим. Давайте посмотрим, почему нет. Сейчас будет, наверное, фотография. Да? Ой. А сколько там человек, блин? Она не знает. Потому что сосчитать еще надо. Девять детей, все замужем. Кроме Полины, и 27 или 28.
Да, 27 вроде внуков.
27
внуков.
Патриарх, значит.
Ну.
Тяжело быть патриархом, или это больше?
Слава Богу, за все с Господом, все хорошо и все легко.
Внуки думать, читать, сосредотачиваться мешают?
Я люблю внуков, и они меня только радуют.
Вот так
вообще
вот.
Внуки даже больше, более близки, чем, ну, может быть, это непонятно для вас, даже более близки, чем дети.
Со временем поймем, Михаил.
Ну да.
Михаил Бурчак был сегодня с нами в такой необычном таком стриме, необычной ситуации, когда мы должны были прерваться, но вернулись. Бог дал вернуться. Михаил, спасибо вам за ваше свидетельство и слава Богу за то, как он действует в самых разных людях, в самых разных ситуациях.
Ну, слава Богу. Пусть только будет это для пользы слушателей и для его славы.
Олег Шевкун был у микрофона, и Полина Бурчак нас сегодня сопровождала. Всего доброго, и да хранит каждого из нас и каждого из вас, друзья, Бог.